Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Герман Баян.
И Макс Челноков.
Продолжаем наш эфир. Сегодня четверг, 30 октября. Погода, кстати, за окном неплохая. 7 градусов.
Сегодня не обещают дождь. Это важно.
Это
вчера
важно,
я так
хорошо.
Сильно попала под дождь. Я не промокла, но
я
ощутила.
Вчера три раза промок.
Да, да, да.
Я вообще ни капельки не получил.
Каждый раз на улицу выходил и промокал.
А я вообще... Да я даже на меня капельки не упала.
Здорово, что я могу тебе сказать.
Прям странно. Так, давайте по теме вот этой поговорим. Вчера Владимир Владимирович Путин на встрече с бойцами сказал следующее. Уровень потребления рыбы и морепродуктов гражданами России отстает от нормы.
Речь идет о рекомендациях Минздрава РФ, сообщил президент в ходе совещания с правительством.
А, это правительством, это, извините, не с бойцами.
Он обратил внимание.
Да,
он обратил внимание министров на то, что в тех государствах, где уровень потребления рыбы достаточно высокий, продолжительность жизни увеличивается.
У нас сейчас 24 килограмма на человека, получается, должно быть больше, заявил Владимир Путин. По его словам, у жителей всех регионов Российской Федерации должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам.
Глава государства подчеркнул, что это очень важный системный вопрос. От сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность жизни людей. И прошу сегодня также представить конкретные предложения в этой сфере, сказал Владимир Владимирович Путин.
Ну что, ждем
уменьшения морепродуктов.
Можно еще икру? Дешевле.
Завалит рыбой.
Ну, губы болят, а?
Знаешь, такая машинка есть. Так вот, кладешь и так...
Ну, какая мне машинка? Ты видел мои губы? Там любая машинка сломается.
Да, так. Вы курица или рыба?
Рыба.
Смотря какая рыба.
И какая курица.
И какая часть курицы, да. Конкретизируй.
Вот если ножка, то курочка.
Но если ножка против красной рыбы, то красная рыба.
Да.
Ну, не знаю. Я могу только семгу. Все.
А осетрину?
А, севиче из нерки.
А, вот тут, да.
Севиче
да.
из нерки. Боже.
Тунец только... Ну, тунец я могу тоже. Но вот... А, селедка. Селедку я люблю. Знаешь, селедочка с картошечкой. А еще селедку замариновать немножечко в соевом... в уксусном соусе. И сверху еще с лучком.
Я вам рассказывала, её замариновать. Как я пришла. Ой. Пару месяцев назад в один сетевой магазин, где продают охлажденные стейки форели, лосёнки, вот этого всего лососевого, я взяла 2,5 стейка. 2 нормальных, один был поменьше. И это стоило 2100 рублей.
Ну, по 1000 за большие стейки, еще 100 рублей за стейк поменьше.
2000 рублей?
200.
За 2,5 стейка.
Ой, 7373948, прямой эфир, код 495. Алло, да.
Друзья мои, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
Макс, вы правы абсолютно. Вот эти лососевые, там омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, да, это считается действительно очень полезно и для кроветворения, и для иммунитета, для всего. Это очень здорово, лососевые, да. Из них трит, да, форель, значит, нерка и так далее. Любые. Главное, чтобы были хорошо вымыты косточки. А теперь, с вашего позволения, моя рекомендация. Это треска. То есть филе, вот то, что скандинавы делают изумительно.
Единственное, если черная треска, Гурген. Вот черная, она пожирнее, она повкуснее, да. Потому что для меня треска слишком сухонькая.
Ну, шведы коптят. Я не беру в данном случае этот кошмар типа сюрстреминга, да, то есть для меня это кошмар, естественно. Вот то, что касается свежевыловленного. Вообще у нас продается здесь филе, и очень хорошее филе, практически без косточек. Вы знаете, что...
Но вы вообще курица или рыба?
рыба исключительно.
Исключительно,
потому что курица всегда какие-то странные супчасти, я ем только грудку. Спасибо.
Спасибо вам, Гурген.
А как же ножки?
Ножки гораздо вкуснее.
А почему вам нравятся ножки?
Это самое вкусное.
Ну, там красное мясо.
Бедрышки еще более-менее.
Бедрышки тоже
сама по себе.
Бедрышки тоже тема, но ножки, ножки.
Крылышки вот эти вот.
На мангале в решетке пожарить ножки. Боже мой.
А семги стейк, если на мангале.
Боже мой. Но там важно не пережарить.
А стейк семки на пару. Особенно еще с соевым соусом, если ее сделать. С лимончиком. Я просто... Дело в том, что в моей жизни я 16 лет не ел мяса. Вообще никакого. Ни сосиски, ни колбасу, ни мяса. Я только рыбу. Нет, почему? Было совершенно нормально. Я ел только рыбу. Вот, мог себе позволить. Я такое большое количество некачественной рыбы встретил. Вот, и в ресторанах, и в магазинах. И потом, когда я начал есть мясо в один день, я перестал есть рыбу. Я практически вообще не ем рыбу. У нас была какая-то программа, и диетолог на этой программе, Марина поддержала ее, сказала, что очень вредно есть... часто кильку в томатном соусе, обжаренную в баночках.
Ну, это как будто бы...
Очевидно, да.
А я ее обожаю. Вот
потому что в ней сахар.
Это я тоже очень любил раньше кильку
вот
в томатном соусе.
Прям, я не могу.
У
меня перекусы бывают такие. Но я чаще, чем один раз в месяц не ем ее.
Я ее переел, я больше смотреть на нее не могу. Я прям вот месяц ее очень интенсивно себе покупал, ел, открыл внезапно для себя кильку в томатном соусе. Только я ее питался, а потом все, как отвело от нее.
Самая вкусная рыба, пишет слушатель, это ряпушка.
Ряпушка. Друзья, если покупаете консервы, обращайте внимание на состав. Например, если вы покупаете тунца, да, в банке, смотрите, чтобы он был сам себе, то есть в собственном соку, не в масле. Вот в масле там будут лишние калории, которые вам не нужны, а просто тунец в собственном соку.
Да,
ну и плюс тунец. Ну и так и любую рыбу, просто чтобы в составе была вода, соль.
В собственном соку он гораздо более употребимый, что ли, в разных продуктах. Его можно и в макароны, в пасту добавить,
салат.
И в салат, да, и просто с огурцом. Берешь вот так на...
А печень трески.
На масло. Печень вот я вчера купил печень трески.
Сколько в ней пользы?
В ней сколько пользы, какая она жирная. Я вчера съел 4 бутерброда. И у меня весь вечер, во-первых, у меня было ощущение, что я просто, пардон, пережрал.
Ну, так и есть.
Вот это у меня просто
ощущение.
Такое
можешь
тяжесть была в желудке, да.
То есть ты просто с хлебом ее ел, и все?
Ну, тебе было вкусно.
Мне было... хлеб и зеленый лук. Я вот хлеб, печень трески, зеленый лук. Я еще хлеб...
Овощи нужно добавлять, чтобы не было такого...
Ну, да, наверное, надо было огурец какой-нибудь взять. Я еще хлеб купил зерновой, темного помола, такого крупного помола, с отрубями. И вот это вот так вкусно. Боже мой, я прям наслаждался. Ну, когда я потом встал, я думаю... Короче, сегодня я не ем. Так, Максим, если не секрет, с чем был связан отказ от мяса? Вы знаете, Кирилл, это было давно, и, если честно, я уже не помню. Но это был какой-то, как это назвать? Ну, вот в моем окружении это был такой, как это называется?
Можно я скажу?
Хайп?
Вайп? Можно я скажу слово?
Хайп, наверное.
Да, говори.
Ты хотела быть не такущкой.
Да, да, вот мне хотелось как-то выделиться.
Чтобы
вот
в любом удобном и неудобном случае говорить...
Я мясо
ешь
не ем.
Мясо?
Да,
я
да, да,
не
да.
ем
Нет,
мясо.
Но я не говорил так, Макс, ты ешь пик мясо. Да, но я приходил там в ресторанах, и мне там то все берут, какие-то сердечки, стейки, там и шашлычки. А я такой, а я рыбку или салатик там с креветками. Ну, морепродукты я ел. Поэтому...
То есть, кстати, не по идеологическим соображениям?
Нет, да, не по идеологическим. Это была какая-то вот просто бзик какой-то. Ты правда, как ты назвала слово?
Не такуська.
Не такуська. Да.
Да.
Вот
ужасное
это не такушка, 16 лет длилась
у
моя
многих
жизнь.
Есть такая,
но самое интересное, я похудел тогда почти на 12
вот
килограммов.
Я не понимаю, как можно похудеть, если не есть мясо.
Нет,
потому
ты
что,
понимаешь,
знаешь, чем
не от мяса, Марин, а и у меня из рациона ушли сосиски, колбаски, которые
ну,
я обожал.
Ну, это полуфабрикаты мы даже не обсуждаем.
Сервелат, ну, конечно, докторская, все шпикачки.
Ну, ты, получается, ну, вообще ничего не ел.
Тогда... А в чем проблема?
Ну, этого я вообще
шпикачек, сосисок, вот этих всех полуфабрикатов. Там очень много калорий, вы не можете съесть и получить сытость, потому что вот вы съедаете две сосиски, наверняка вам хочется еще одну, потому что они вкусные. Там много соли, часто бывают усилители вкуса и очень странный состав. Поэтому А белка там гораздо меньше, например, чем в куске того же стейка, например, да, или в куриной грудке. Поэтому все-таки старайтесь не выбирать обработанные продукты.
Да, и вот пишет наш слушатель: всем здравствуйте, обожаю печень трески, но ее очень много некачественной, да. Но она очень, да. И она очень дорого стоит.
Да.
Ну, не знаю, баночка там я купила, что-то она какая-то не очень дорогая была.
300, наверное.
300, да, 60 рублей, что такое.
В зависимости от производителя.
Да. Единственное, вот знаете, я когда начал есть, это было, это было в 2019 году, я начал есть мясо, вот просто в один день мне захотелось кусок шашлыка. Я его съел с тех пор. И с тех пор я не могу найти... Я нашел все-таки одни вид сосисок, которые я могу есть более-менее.
Mm-hmm. Ты пробовал сосиски от Раменского деликатеса?
А, нет, я не... Mm-hmm. А, я пробовал. Ты ж,
я выросла на них.
Ты приносила или где-то...
Ну, что-то я приносила,
такое, да. У меня вот есть другой сорт, они с сыром. Вот это я могу есть. Но вот я не могу найти, мне иногда хочется взять ту же картофельное пюре и сделать с тушенкой.
Угу.
И нету нигде нормальной тушенки. Вот вообще.
Ты просто не был в магазине Раменский деликатес. Там великолепная тушенка.
Ты амбассадор?
И куриные. Мне не доплачивают. Но у меня там золотая карта, естественно.
Ну, кто
золотая карта в магазине Раменский деликатес.
Что бы это ни значило. Я, правда, ей не пользуюсь.
Блюдо бакалияу. Это тушеная и перемешанная рубленая картошечка с треской. Очень вкусно. Не чувствуется, что треска сухая.
Как у нас, да, каждая новость про еду плавно перетекает в провиант. Каждый раз.
Мы любим пожрать, извините.
Звоните Антону Прокофьеву.
Да, кстати, по поводу тушенки, правда, беда. Я зашла в какой-то магазин сетевой, ну, не очень известный, но он сетевой, и купила их тушенку. Вы не представляете, я была в таком шоке, она была куриная, там сама в себе, естественно, нормальный состав, но она была с костями. Можете себе представить?
Тушенка с костями.
Да. Может, это хрящики были?
Нет, ну, там куриные кости были, знаете, такие, недоперемолотые. Это было очень странно. Жалко времени, продукта, денег, конечно.
Вот я Игорь не понимаю, когда Елен пишет, Макс, белорусская тушенка великолепная. Вот я тоже слышал про белорусскую, но я ее найти не могу.
Ну, в смысле, белорусские продукты. Заходишь в магазин,
да, Марин, ты же знаешь, какой магазин. Я стал в этом плане такой неактивный по магазинам. У меня маркетплейсы доставки.
Они, да, они там есть на маркетплейсах.
Хорошая тушенка Атрус, вот пишут. Угу. Чтобы похудеть, нужно просто получать маленькую ЗП-шку. Что такое ЗП-шка?
Да. Зарплата.
А, ЗП-шка. Господи.
Получка.
Да, нужны не Looks обязательно.
Like получка.
Получка.
Yes. Вы пробовали тушенку из медведя?
Нет.
Я тоже не пробовал.
Значит, неаппетитно, как
бы. Ну, у меня, по-моему, на даче стоит баночка тушенки из медведя, нам кто-то подарил. Говорят, вкусно, но я не пробовал.
Также мне однажды...
Нет, вообще, да. Медведя – это очень опасный продукт. Нам
согласна.
Уже 100 раз
же,
об этом рассказывали.
Мне однажды подарили мясо лося. Ну, то есть его где-то там разделали законным способом, и всем по чуть-чуть частичку лося передали. Мне тоже досталось. Но я потом выбросила, я не смогла ничего из него.
Я вообще вот это вот все тоже не доверяю. А говорят, в Рублевском хорошая тушенка. Я вот не знаю, Рублевскую я ел тушенку. Угу. Очень много жира, воды. Когда ты начинаешь это все не вода,
друзья,
а
я
вот
вам сказала, где хорошая
желатин
тушенка.
Желатин вот
знаете,
этот.
Что делать?
Как еще раз?
Раменский.
Сеть магазинов Сырдомасла вот еще. Угу. Спасибо большое, идем дальше.
Мне нужна полная версия этого трека. Это груз. Это кайф.
Это никто, это нейросеть, Марин. Это ИИ сделала.
Я в курсе, почему ты мне говоришь про это? Это никто.
Мне послышал, ты говоришь, кто это? Нет?
Нет.
Ты?
Нет.
Вот извини, пожалуйста, что я влез в твою жизнь сейчас, вот в этот момент. А знаешь, зачем я это говорю?
Нет.
Потому что сегодня день
жизни. Потому что искренне извиняешься, нет?
Да. Международный день жизни. Мы решили задаться вопросом, зачем мы лезем в чужую жизнь.
Нам есть дело до чужой жизни.
Да, с точки зрения психологии. Что такая частная жизнь? Что такое нечастная жизнь?
Нужно ли раздавать советы, которых не просят?
И где вот эти границы дозволенности?
Да.
К нам присоединяется психолог Мария Манина. Маша, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Маша, Марина, Герман.
Добрый день.
Маш, а скажите, пожалуйста, вообще с точки зрения психологии, когда человек начинает активничать и лезет в чужую жизнь, это что, ему своей не хватает? Своих проблем?
Ну, так тоже можно сказать, потому что если представить человека, у которого очень интересная, очень насыщенная, наполненная жизнь, у него много дел, реализация, у него физически не будет времени и интереса лезть, вникать и давать непрошенные советы. Это с одной стороны. Вот согласитесь,
да.
Помните себя в моменте, когда вы очень заняты, поглощены каким-то процессом, может, новым проектом, вам не до чего. А второй момент – это то, что в целом для человека, как для социального или стайного существа, это абсолютная норма интересоваться тем и подглядывать, что и как происходит у другого. Потому что у нас есть вот механизм такого социального сравнения, мы постоянно мониторим, у других лучше или хуже, чем у нас. И поэтому вот этот механизм поинтересоваться, влезть, пораспрашивать, что там и как у другого, это, в общем-то, наша норма.
Угу. Это получается, подождите, я не могу сформулировать. Получается, что человек, это не любопытство, это нормальное проявление психики, что ли?
Какая-то
так?
Эмпатия, может
да,
быть? Или какое-то, может быть, самоутверждение? Не знаю.
Это не какое-то неплохое качество, это нормальное состояние каждого, так что ли?
Знаете, все, что вы перечисляете, есть. Но это может быть со знаком плюс или минус. Например, вот мы интересуемся, что у другого, и обнаруживаем, что у него хуже. Тогда
не радуемся, человека... да?
Да, может включаться два аспекта. Или мы сочувствуем, сопереживаем, или возвеличиваемся за его счет, и так радуемся, как хорошо, что я выше. И это как бы проявление иерархического инстинкта. Это наш такой эволюционный механизм. Нам важно, где мы по социальной лестнице находимся. Если ниже, то, скорее всего, нам надо напрячься, подняться выше. Если выше, чем другие, то мы радуемся, там, расслабляемся. И у нас, между прочим, гормон серотонин включается, то есть такое удовольствие, прям радость, что у меня лучше, чем у других. Ну вот так устроено. А если мы, например, еще можем... Извините, вас перебила.
Нет, я просто добавить хотел, но неважно. Говорите, Маш.
Да, а если мы, например, видим, что у нас значительно хуже, чем у других, то у нас тоже может два механизма сработать. Или мы мобилизуемся, и через другого человека увидеть можем, да, а что нам нужно. То есть другой человек – это некий индикатор того, о чего мне не хватает. И через свою такую вот боль, что я живу хуже, а мы начинаем выстраивать будущее. Или человек просто впадает в негатив, в зависть, там, в деструктив, просто ничего не делая, а завидуя там, и стараясь как-нибудь испортить, да, успех другого.
Маш, а если, например, человек лезет в чужую личную жизнь, вот его интересует, что у вас там происходит там, с мужем, с партнером там, и так далее, постоянно спрашивает, как, что, или там вы начинаете с кем-то строить отношения, и у вас начинают спрашивать, ну как, ну что. Это о чем может говорить? Что у человека нет личной жизни своей собственной, его так интересует другая, или ему просто интересно?
Не только. Это тоже такой очень как бы значимый психологический механизм. Человек испытывает иллюзию контроля. И это часто вот то, что вы описываете, присуще или близким друзьям, или родственникам, или родителям.
Да.
И им кажется, что если вот они так вот будут влезать, уточнять, побольше знать и давать советы, возникает ощущение, что они участвуют в этой жизни другого и могут на нее повлиять. Это первое. Второе – это еще механизм проекции, очень известный в психологии. То есть человек, ну, например, мама, она сама очень боялась не выйти замуж, допустим, да, или боялась, что мужчина ее предаст. И тогда она начинает очень активно вмешиваться в жизнь своей дочери, проецируя или как бы вкладывая в нее все свои собственные страхи.
Понятно. А если это просто человек любит сплетни, И он, например, все
узнал,
это
что-то узнал, у человека.
И, да, побежал, понес в клювике. Да. Это же нормально. Вообще жанр сплетни, я считаю, недооцененный. Им надо вообще было пользоваться, пользоваться и пользоваться. Это же самое то, что всем интересно.
Но это правда процветает. Есть всякие сообщества сплетников. Это, по сути, оживший сериал.
Но это получается, это что... тоже сплетня, это влезание в чужую жизнь же? Или,
конечно.
Или это...
Да. А, угу. Да. Это наблюдение, это желание что-то домыслить, пофантазировать, пообсуждать, посмаковать. И мы можем сплетничать как о близких, знакомых нам людях, так и о каких-то звездах, да, людях очень от нас далеких. И этот жанр, на самом деле, очень популярный. Это такое, знаете, как определенное шоу, и бывает, людям нечего обсудить. И вот они встречаются и целенаправленно обсуждают сплетни.
Ну, это практически наша программа.
То есть, когда подруги все вместе встречаются, да, им поговорить не о чем, если они все вместе. Вот из этой же серии.
Ну, например, там они не очень обсуждают там развитие, обучение, да. А могут вот посплетничать о других или о своих собственных знакомых. Но опять же, вот если говорить о социальном, как бы, нашей природе, это норма. Но мы можем это регулировать посредством осознанности и выбирать про других не сплетничать. Например, там, можно сказать своей подруге, ну, слушай, я не хочу других обсуждать, давай там про что-то другое. Это выбор уже будет. А слететь в сплетни очень легко, нам это присуще.
Угу. А вот к слову о том, что мы можем, да, что-то не обсуждать, а где проходит граница того, насколько мы можем сувать нос в чужую жизнь, в чужие дела, да. Да, то есть что, грубо говоря, социально приемлемо обсудить с друзьями, а что не стоит?
Я думаю, это социальная такая этика, где, вот или даже этикет, то есть это быть уместным. И вот есть люди не очень эмпатичные, которые не слышат сигнала от другого человека. И если кому-то некомфортно обсуждать себя или других, он будет подавать сигналы обязательно. Но неэмпатичный человек, ну такой вот совсем простой, он будет игнорировать все эти сигналы. И тогда ему нужно будет показать свои границы, вот где эти границы, их нужно обозначить словами. Если он не понимает там жесты, мимику, желание переключить тему, то придется уже сказать прямо.
Я не хочу об этом говорить. Или как сказать еще прямее, да?
Да. Ну, есть такие не очень удобные прям вопросы, когда мы человеку возвращаем и спрашиваем, а почему ты так сильно интересуешься? А что для тебя вот изменит, вот я тебе расскажу это, почему для тебя это так важно? И тогда человек получает этот вопрос и вынужден встретиться с этой
рефлексией и ответить. Да, что он скажет? Да. Ну, я же там твоя мать, или, ну, мы же с тобой дружим, и что, что отвечать вот таким людям?
Да, или может сказать там, я тебе желаю добра, я хочу как лучше.
Да.
Ну, вот и здесь можно сказать, Маш, что ты уже спрашивала, но ничего не изменилось.
Понятно. Маш, а вот если человек... вот многие начинают тормозить, многие начинают понимать, что это не надо. А если человек без тормозов, и он может спросить вообще все, что угодно, и залезть куда угодно?
Ну, вот...
Это уже патология.
Ну, это просто человек имеет такую черту характера, там, нельзя сказать, что это патология, вот у него есть такая особенность, акцентуация это называется в психологии, то есть это что-то, что делает жизнь его близких там, или тем, с кем он общается, не очень комфортной. Вот поэтому здесь нужно будет говорить через «я-сообщение», «мне неприятно с тобой об этом говорить, давай сменим тему». И если человек упорно не идет на ваши там условия из раза в раз, то вам все-таки тяжело будет с ним очень общаться, согласитесь.
Нам пишет слушатель, есть такое выражение, он живет чужой жизнью. Но мне кажется, многие в этом мире живут чужой жизнью. Так у нас 20 секунд.
В мире именно социальных сетей, когда чужая жизнь сильно на виду, этот тренд усилился, это правда. И здесь и рецепт заняться своей жизнью с любовью и удовольствием и интересом.
Маша Манина, психолог, была с нами на связи. В день жизни мы поговорили, зачем мы лезем в чужую жизнь. Маш, спасибо, до встречи.
Спасибо. Благодарю вас.
Мы вас. Новости наговорит Москва.